Итак, если у вас есть и Библии, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Писания, в котором, тем не менее, сокрыто бездна богатства, премудрости и ведения Божии. Это глава Евангелия Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». И в связи с исполнением этой повелевающей заповеди мы остановились на назначении праведности Божией в сердце человека. Какие цели призвана преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце? А в частности, на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце, принятой нами в разбитых скрижалях Завета и утвержденных в новых скрижалях, призваны дать Богу основание не законом даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он это даровал Аврааму или семени его. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Послание апостола Павла Римлянам, глава 4, стих 13. Мы отметили, что завет мира, представленный в наследии мира, призван пребывать и являться в сердце человека доказательством, что мы дети Божии. А посему наследие мира, пребывающее в завете мира, это на самом деле сокровищница нашей надежды в Боге, которая содержит в себе совокупность всех обетований Божиих, реализация которых является целью дарованной нам праведности. Таким образом, именно праведность посредством мира Божия, содержащегося в завете мира, может и призвана соблюдать наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе. Послание апостола Павла Филиппийцам, глава 4, стихи 6-7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Однако, чтобы лучше узнать и рассмотреть назначение праведности, которую она преследует в реализации наследия мира Божия и условия, предписывающие, каким образом нашей праведности следует облекаться в доспехи этого мира, чтобы отвечать эталону совершенства нашего Небесного Отца, мы пришли к необходимости рассмотреть 4 классических вопроса. Какими свойствами Писание наделяет мир Божий, призваны соблюдать наши помышления во Христе Иисусе? Какими полномочиями обладает мир Божий в отношениях человека с Богом, человека с человеком и со всей землей? Какие условия необходимо выполнить, чтобы облечься в мир Божий, призванный сохранять наши помышления в Боге? И по каким признакам следует испытывать самого себя, что мы действительно являемся сынами мира, а следовательно и сынами Божьими, как написано: «Блаженные или же благословенные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Матфея 5:9. При этом мы отметили, что если человек не умер для своего народа, для своего дома и для расливающих желаний, то его оправдание, которое он принял однажды в спасении, поверив во Христа Иисуса в формате залога, никогда не сможет перейти в качество праведности, в которой он смог бы быть способным принять и облечься в наследие мира Божьего, чтобы приносить в своей праведности плоды мира. А следовательно, у таких людей будет восхищено обетование мира, дающее им право быть нареченными сынами Божьими. «Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Откровение 3:11. Плод праведности, обусловленный в нашем сердце миром Божиим, это доказательство, что мы являемся сынами мира, что служит для Бога основанием ввести нас в наследие своего Сына, чтобы мы могли разделить с Ним исполнение всего написанного о Нем в законе, в пророках и псалмах. Потому что оправдание, которое мы получили по праву своего рождения от семени слова истины, перешло в формат праведности, в которой мы обрели способность приносить плоды мира в отношениях с Богом и со всеми окружающими. Как написано, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Евреям 12:14. Мы отметили, что в данном случае речь идет о таком уникальном и неземном мире, который может твориться только в границах святости или же быть выражением и явлением этой святости, пределы которой определяются и очерчиваются заповедями Бога. Если возможно, пишет Павел Римлянам 12:18, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. То есть не со всеми людьми возможно иметь мир по Писанию. А посему мир, который мы попытаемся являть вне границ святости и не как выражение святости, это на самом деле будет являться беззаконием, за которое нам придется заплатить ценою вечной жизни. Потому что наше общение с людьми, которых Писание относит к худому сообществу, развратит наши добрые нравы и трансформирует нас в их нечестивый образ. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. 1 Коринфянам 15:33-34. То есть Писание опровергает толерантную любовь, а говорит наоборот, худые сообщества развращают добрые нравы. Это значит, мы не имеем права их любить. Нам надо от них отмежеваться. А посему невозможно и преступно иметь мир с нечестивыми и беззаконными людьми, которые поддерживают нечестивых, которые в свое время приняли истину, а затем оставили свое собрание и отвратились от преданной им святой заповеди, так как сам факт их возмущения и противления словам посланников Бога, поставленными над ними, свидетельствует о потере в их сердцах мира и относит их к категории нечестивых. А нечестивые, как море, взволнованное, которое не может успокоиться и которого воды выбрасывают ил и грязь. «Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Исайя 57:20-29, это в 49 главе Исаии написано и в других местах. На предыдущих служениях мы в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, уже рассмотрели первые три вопроса и остановились на рассматривании вопроса четвертого. По каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что мы являемся сынами мира, а следовательно и сынами Божьими, призванными разделить со Христом наследие, которое содержится в законе, в пророках и псалмах. При этом мы отметили, что пределами или же границами святости, в которых миротворцы, подобно своему небесному Отцу, творят мир, являются пределы заповедей Господних в формате начальствующего учения Христова. Орудие же, которым сыны мира творят мир в пределах заповедей Господних, является праведность их веры. Мы уже рассмотрели 6 признаков, по которым нам следует судить, что мы являемся сынами мира, и остановились на рассматривании 7 признака. Первый признак, по которому нам следует судить о своей причастности к сынам мира, это по формату нашего оправдания, который мы получили независимо от закона, даром по благодати Божией, искуплением во Христе Иисусе. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы сынов Божиих. Послание апостола Павла Римлянам, глава 15, 1-2 стих. Второй признак, по которому следует судить о своей причастности к сынам мира, это по своей способности, как мы уже с вами отметили выше, иметь мир в границах святости как выражение святости. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Евреям 12:14. Да, я напомню, что святость – это способность отличать и отделять мертвые дела от дел, соделанных в Боге, и способность отличать и отделять образ жизни ветхого человека от образа жизни нового человека. Третий признак, по которому следует судить о своей причастности к сынам мира, это по своей причастности к обществу Израиля. Израиль – это воин молитвы, то есть это человек, который позволяет Богу молиться с собой, чтобы исполнить волю Божию, и стоит против сил демонических. Поэтому Иаков и получил такое имя, что позволил Святому Духу молиться. Он не выступал против Господа, а наоборот позволил Богу, чтобы противостать против того страха и смерти, которые противостали ему. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие, некогда далеко стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш». То есть, когда Он становится нашим миром, когда написано «Он соделал из обеих одно и разрушил стоящую посреди преграду между народом израильским и язычниками, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Евреям 2:11-16. Четвертый признак, по которому следует судить о своей причастности к сынам мира, это по излиянию Святого Духа на пустыню нашего сердца, которое сделается садом. Исайя 32:15-18. «Доколе не излиется на вас Дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом, тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле, и делом правды будет мир». То есть вот наша праведность приведет нас к миру. «А плодом правосудия – спокойствие и безопасность вовеки. Тогда народ мой будет жить в обители мира и в селениях безопасных и в покоищах блаженных». Пятый признак, по которому следует судить о своей причастности к сынам мира, это по показанию ревности по Боге своем, в которой мы заступили сынов Израилевых от истребления. «И сказал Господь Моисею, говоря, Финиес, сын Елиезара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи, вот я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых». Числа 25, 10, 13. И мы знаем, что здесь нужно заступить свое тело, которое, несмотря на то, что искуплено, находится во власти закона смерти. И нам нужно истребить грех в себе ветхого человека для того, чтобы закон греха и смерти не имел к нам никакого отношения. Шестой признак, по которому следует судить о своей причастности к сынам мира, это по наличию Царства Божия внутри себя. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». Римлянам 14, 17, 18. Седьмой признак, по которому следует судить о своей причастности к сынам мира, это по способности облечения своей сущности в святую или же избирательную любовь Бога. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны». Колоссянам 3, 14, 15. Мы отметили, что сама по себе избирательная любовь Бога – это непостижимая для нашего ума благость Бога или добродетель Бога, присущая Богу. Ибо в избирательной любви Бога, которая является благостью Бога, сокрыты благие, прекрасные, вечные и непостижимые для нашего разума цели и дела Бога, призванные выстраивать уникальные и мирные отношения Бога исключительно со своими детьми. Екклесиаста 3:11-14 говорится: «Все соделал Бог прекрасным в свое время и вложил мир в сердце человеков, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Познал я все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его». Давая назначение, превосходящее нашей разумение избирательной любви Божией, явленной во Христе Иисусе, апостол Павел говорил, что постижение любви Божией призвано исполнить нас всею полнотою мира Божия. Ефесянам 3:16-19. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». То есть избирательная любовь Бога, если мы будем в ней возрастать, то мы исполнимся всею полнотою Бога. Фраза «чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуться всеми святыми» указывает на необходимость нахождения узких врат, которые представлены в Писании под образом доброй жены в лице всех святых, входящих в категорию избранного Богом остатка. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». Притчи 18:23. Речь идет о собрании святых, которое является телом Христовым или же добродетельной женой, которая имеет благодать и в которой царствует благодать. Поэтому найти благо и получить благодать от Господа – это обнаружить на своем поле сокровище Царства Небесное. Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Матфея 13:44. Из имеющегося смысла данной притчи следует, если человек не обнаружит путем поиска сокрытое на поле сокровище Царства Небесное, он не сможет воспользоваться благодатью Божией, чтобы реализовать свое спасение. Под образом этого поля просматривается образ нашего тела, которое находится под властью закона греха и смерти, но которому в преддверии нашей надежды надлежит обетование, которое призвано освободить его от закона греха и смерти. При условии, что за это поле в достоинстве нашего земного тела мы продадим все, что имеем. А посему нахождение доброй жены – это заключение брачного контракта или брачного союза с определенным собранием святых, которое отвечает требованиям избранного Богом остатка. Исходя из Писания, избирательная любовь Бога как истинная добродетель, в которую облечена добродетельная жена и в которую мы призваны облечься, это благо или добро, взращенное в сердце человека от познания Бога. И такая добродетель, взращенная Богом в сердце человека от семени благовествуемого Слова Божьего о Царстве Небесном, определяется Писанием как мудрость, сходящая свыше, нравственное совершенство, совокупность совершенства, благородство, величественность, великолепие, величие, слава. Однако, чтобы прийти к более практической конкретике в отношении избирательной любви Бога, мы решили рассмотреть характер и свойства избирательной любви Божией в свете истинной добродетели, представленной Духом Святым в Писании через благовествуемое слово апостолов и пророков. Вот как пишет об этом апостол Петр, второе послание, глава 1, стихи 2, 8. «Благодать вам и мир да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, то вы, прилагая к сему все старание, задействуя все возможности, покажите вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие и в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Итак, эти семь свойств практически являются добродетелью. Они все истекают из добродетели, и то есть корона – это любовь. По сути дела, истинная добродетель, выраженная в достоинствах и характеристиках избирательной любви Бога, является ничем иным, как царственной короной правды Божией. А посему добродетель, которую мы призваны показывать в своей вере в избирательной любви Бога, это любовь Божия, исходящая из благости Бога, достоинство которой определяется великим таинством Бога, сокрытым в деле Его искупления. И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. 1 Тимофея 3:16. В силу этого мы стали рассматривать избирательную любовь Бога в формате семи достоинств добродетели. И для этой цели мы вначале оттенили избирательную любовь Божию от толерантной любви человека, так как достоинства избирательной любви Бога не идут ни в какое сравнение с тем, что человек называет любовью. Потому что достоинство избирательной любви Бога – это извечно сущностные характеристики самого Бога, а также всего того, что исходит от Бога, потому что Бог есть любовь. И такая любовь, исходящая из присущей Богу благости, определяется Писанием как совокупность всех совершенств, имеющихся у Бога. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Послание апостола Павла Колоссянам 3:14. Совокупность совершенства избирательной любви Божией, безусловно, и в отличие от толерантной любви человека, она отличается тем, что безусловность избирательной любви Бога, наделенной палящей ревностью Бога, Его всеведением и абсолютной мудростью, никоим образом невозможно использовать в корыстных и эгоистических целях. в то время как толерантную любовь человека к человеку весьма удобно использовать в корыстных и эгоистических целях. Ты мне обязан, потому что ты мой друг, ты мой брат, ты мой дядя, ты мой родственник, ты моя жена, ты мой муж, и поэтому ты мне обязана. То есть именно поэтому в мире даже и пословицу такую составили, что муж, то есть жена и муж – это одна сатана, или муж и жена – это одна сатана. Потому что муж будет поддерживать жену, а жена будет поддерживать мужа. Не потому, что это нужно или правильно, а потому что она скажет: ну ты же мой муж, или ты же моя жена, ты же должна меня поддерживать. Неважно, что я творю и делаю. Но вот избирательная любовь Бога на это не пойдет. «Положи меня как печать» – песни, песни 8-6-7. Речь идет о любви Божией. «Положи меня как печать на сердце твое, как перстень на руку твою. Ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность этой любви. Стрелы ее – стрелы огненные, а на пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Если человеческую любовь каким образом можно было бы купить, и ее покупают, так и называется продажная любовь, Божья любовь не продается». Поэтому безусловность избирательной любви Бога может как приниматься, так и передаваться не иначе, как только через принятие Святого Духа на основе абсолютной и рассудительной доброхотности. И чтобы все-таки лучше знать, каким образом мы призваны показывать в своей вере дело добродетели, выраженной в любви Божией, нам необходимо было привести на память происхождение и сущность избирательной любви Божией, назначение неземной любви в нашей вере, цена достижения неземной любви Божией агапе и признаки показания в своей вере любви Бога. Отвечая на вопрос первый, какими достоинствами Писание наделяет источник, из которого проистекает избирательная любовь Бога, в атмосфере которой может владычествовать мир Божий, мы пришли к выводу, что безусловность избирательной любви Бога, в атмосфере которой владычествует мир Божий, изливается из добродетеля Небесного Отца, выраженной в Его благости, и является нашей надеждой, которая никогда не может нас постыдить. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам, Римлянам 5:5. Во-вторых, безусловность избирательной любви Бога в атмосфере, которой владычествует мир Божий, изливается из заместительной жертвы Христа за свою церковь. Ефесянам 5:25-27. Христос возлюбил церковь, не всех подряд, а только церковь, и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного. В-третьих, безусловность избирательной любви Бога, в атмосфере которой владычествует мир Божий, изливается в наши сердца не в какой-то пьянящей атмосфере чувств, возбуждающей наши эмоции, а в помазующей силе Святого Духа, который производит как атмосферу избирательной любви Божией, так и чувствование этой любви через информацию, через слово услышанное. «Ибо дал нам Бог Духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». 2 Тимофею 1:7. В-четвертых, безусловность избирательной любви Бога, в атмосфере которой владычествует мир Божий, изливается в наши сердца через слышание благовествуемого Слова Божия, посланного нам Богом через Его посланников. «Ибо все обетования Божьи в Нем, то есть во Христе, да и в Нем, аминь, в славу Божию через нас», пишет апостол Павел 2 Коринфянам 1:20. В-пятых, безусловность избирательной любви Бога, в атмосфере которой владычествует мир Божий, изливается в наши сердца через церковь, а вернее через то общение святых, которые отвечают требованиям божественной добродетели. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа» – притчи 18:23. Поэтому не в каждой церкви вы можете получить излияние Божьей любви. Когда я говорю «церковь» – это общение людей. Писание называет «церковь» – это общение людей. Потому что на сегодня многие общения святых, как мы с вами говорили, они абсолютно не соответствуют эталону и стандарту Писания. В-шестых, безусловность избирательной любви Бога в атмосфере, в которой владычествует мир Божий, изливается в наши сердца через добрую почву нашего сердца. Посеянный же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Матфея 13, 23. В-седьмых, безусловность избирательной любви Бога в атмосфере, в которой владычествует мир Божий, изливается в наши сердца через рассматривание созданного Богом мира или творения. Римлянам 1:20. «Ибо невидима Его вечная сила, Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимые, так что они безответны». То есть люди не будут иметь, ответа или причины сказать: «А я не слышал о тебе, поэтому как ты меня можешь направлять в ад? Мне никто никогда не сказал, никакой евангелист ко мне не пришел, и твой посланник ко мне не пришел». А Бог скажет: «Моим посланником также были мои дела, мое творение, которое я послал, и когда ты на них смотрел, ты прекрасно понимал, что ничего само собою не бывает, что для того, чтобы что-то появилось, нужно, чтобы кто-то это сделал. Законы сами собою не бывают. Всегда есть законодательное собрание. Вы говорите законы Вселенной, забывая законодателя, который стоит за этими законами. И поэтому человек будет безответен. Иногда мне говорят: «А что будет с теми людьми, которые не слышали о Христе?» Я говорю: «Подождите, весь мир, столько много дел Божьих, которые говорят о Христе, и вы говорите, он не слышал о Христе. Он же не дебилом сотворен. Если животные и то через творение это и все понимают Бога». Ну что вы скажете? То есть животные понимают Бога, и когда им надо пищу, не хватает, они поднимают голову кверху и начинают кричать к Богу, просить пищи. И тогда Бог указывает этому скивну, то есть льву, или там этому волку, или медведю: «Пойди и задери вот ту лань, или того лося, вот я тебе даю его в пищу». То есть нам это кажется непонятным, но это действительно так написано, что они рыкают к Богу о добыче. Значит, если животное может понимать Бога, то как человек разумный, который может понимать, когда ему скажут: «Вот картина висит на стене», это произведение художника или это эволюция, продукт эволюции? Но ни один здравомыслящий человек не скажет на картину продукт эволюции. Но ему внушили, что Вселенная – продукт эволюции. Скажите, если простой стакан, который я сейчас держу в руке, не может быть продуктом эволюции, как может быть Вселенная с такими сложными законами продуктом эволюции, где все настолько поставлено в равновесии, и где светила вращаются и не сбивают друг с друга, и скорость их не увеличивается? Как это можно было без законов, за которыми стояла бы великая сила законодателя? Итак, в Писании добро Бога, исходящее из избирательной любви Бога, противопоставлено злу, исходящему из ненависти падших ангелов и человеков, которые находятся во власти этих падших духов. А посему как в Ветхом, так и в Новом Завете степень силы избирательной любви Бога определяется, познается по степени силы ненависти Бога ко злу и злодеям, творящим зло. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости более соучастников твоих». Евреям 1:9. Учитывая, что зло и добро – это программы, возлюбить правду и возненавидеть беззаконие возможно только в их носителях, которые являются их программным устройством или же их выразителями. «Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его». Видите? «Нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер их доли из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника». Псалом 10, 5, 7. А посему, чтобы понять природную сущность избирательной любви Бога в доброте Бога, нам необходимо было рассмотреть, что и кого любит Бог, а также, что и кого ненавидит Бог. Потому что только любя то, что любит Бог, и ненавидя то, что ненавидит Бог, мы сможем исполниться всею полнотою Бога и выразить в своей вере реакцию Бога на добро и на зло. Отвечая на вопрос, что любит Бог и кого любит Бог, мы пришли к выводу, что избирательная любовь Бога, вытекающая из добродетели Бога в атмосфере, которой владычествует мир Божий, по своей исконной природе любит миловать кающихся грешников. То есть только кающихся грешников любит Бог, поэтому и милует их. Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать». Михея 7:18. Во-вторых, избирательная любовь Бога, вытекающая из добродетели Бога, в атмосфере которой владычествует мир Божий, по своей исконной природе любит сироту, вдову и пришельца, который дает суд сироте и вдове, любит пришельца и дает ему хлеб и одежду. Второзаконие 10:18. Также и мы должны любить сироту, вдову и пришельца, как любит их Бог. Напомню, что сирота – это человек, который умер для своего народа или для дома своего отца, и поэтому стал сиротой. Вдова – это человек, который умер для своего ветхого человека, который был его мужем. Да не царствует грех в смертном теле вашем. Пришелец – это человек, который умер для своего народа, и поэтому он больше не является гражданином этого государства или вообще причастником этого народа. Он имеет гражданство свое на небесах. В-третьих, избирательная любовь Бога, вытекающая из добродетели Бога, в атмосфере которой владычествует мир Божий, по своей исконной природе любит правду и суд. Бог любит правду и суд, милости Господней полна земля. Псалом 32:5. Правда и суд, их определения представлены в Священном Писании, а не в каких-то сборниках законодательных, то есть какого-то государства. В-четвертых, избирательная любовь Бога, вытекающая из добродетели Бога, в атмосфере которой владычествует мир Божий, по своей природе любит свой святой народ, который находится в его руке и припал к стопам его, чтобы внимать его словам. Видите, какой народ? Еще надо определить, народ его или не его. Истинно, он любит народ свой, все святые его в руке твоей. Чтобы быть в руке Божией, необходимо сработать с этой рукой. Бог никого не хватает за руку и не тащит за собою. И они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим. В-пятых, избирательная любовь Бога, вытекающая из добродетели Бога, в атмосфере которой владычествует мир Божий, по своей природе отверзает очи слепым, восставляет согбенных и любит праведных, идущих путем правды. Господь отверзает очи слепым, Господь восстанавливает согбенных, Господь любит праведных. Псалом 145:8. «Мерзость пред Господом, путь нечестивого, а идущего путем правды Он любит». Притча 15:9. Исходя из этих мест Писания, они не единственные, они усиливают друг друга. Следует, что любовь Бога к праведным, идущим путем правды, познается потому, что эти люди дают основание Богу отверзнуть свои очи и восстановить свой согбенный хребет. А следовательно, мы, по примеру нашего Господа, призваны любить именно тех людей, которые дают Богу основание отверзнуть свои очи и восстановить свой согбенный хребет. При этом следует отметить, что люди, противящиеся истине и извращающие истину в угоду своей корости и своим прихотям, не могут быть слепы, но приготавливают себя для слепоты. Невозможно противиться тому, чего нет, чего вы не видите. Это делали атеисты. На самом деле, они говорят, мы вот воинствующие атеисты. И я как-то рассказывал, когда один лектор сказал, тебе, товарищи, после прочтения лекции, давайте поднимем и помашем Богу, значит, рукой. Ну, все подняли, один мужичок не поднял. Он говорит, товарищ, а почему вы не поднимаете руку? Он говорит, товарищ лектор, вы же доказали, что Бога нет. А если Его нет, то кому мы машем? А если Он все-таки там есть, то я признаюсь вам, что я боюсь. То есть, и вот так вот можно было заводить этих значит, атеистов, вот ловить их, потому что на самом деле они противились. Невозможно противиться просто так, если вы не знаете. Вот я приведу местописание такое. Иоанна 9, 39-41. «И сказал Иисус, на суд я пришел в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха». Видите, они не были слепыми. Но, как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Они стали слепыми. Он пришел, чтобы ослепить людей, которые видят истину и противятся истине. Слепота очей, которые Бог отверзает, это образ выхода из младенчества, в котором человек не способен был познавать истину и различать голос Святого Духа от голосов иных. «Когда я был младенцем, – пишет апостол Павел 1 Коринфянам 13, 11, 12, – то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а когда стал мужем, то оставил младенческое, то есть прозрел. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, то есть теперь мы слепы на самом деле. Тогда же, когда он отверзит наши очи, тогда же лицом к лицу, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан». Итак, чтобы отверзать очи слепым, принявшим свое оправдание даром по вере во Христа Иисуса, Бог поставил одних апостолами и других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Исходя из Откровения Писания, чтобы дать Богу основание отверзнуть наши очи, необходимо соработать с возможностями креста Христова, чтобы оставить младенчество. А чтобы соработать с возможностями креста Христова, необходимо признать над собою власть благовествуемого слова в лице посланника Бога. Согбенный хребет – это образ нашей зависимости от закона, обнаруживающего грех и дающего силу греху. Вот что такое иметь согбенный хребет. До тех пор, пока закон греха и смерти в нашем теле, мы будем иметь согбенный хребет. Вот как Давид молился в своей молитве 37:2-9, признавая, что у него согбен хребет и что он хотел бы, чтобы Бог исцелил его. «Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня, ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего, нет мира в костях моих от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего, я согбен и совсем поник. Весь день сетую хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего». В буквальном смысле слова Давид не испытывал эти вещи, но он в духе это все испытывал. Он настолько это все ощущал, что вот так он видел себя согбенным. А посему дать Богу основание восстановить наш согбенный хребет, для этого необходимо соработать с законом Духа жизни во Христе Иисусе, чтобы освободиться от закона греха и смерти. Потому что это закон греха и смерти согнул нас. А посему наличие мира Божьего в нашем сердце проверяется по нашей любви к людям, идущим путем правды, и по нашей ненависти к людям, извращающим пути истины. В-шестых, избирательная любовь Бога, вытекающая из добродетели Бога, в атмосфере которой владычествует мир Божий, по своей природе любит врата Сиона. Основание его, то есть Сиона на горах святых, Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова. Из имеющегося изречения следует, что врата Сиона – это одно из многих селений Иакова, которые Бог возлюбил более всех селений. Отсюда следует, что врата Сиона – это вход, через который Бог однажды вошел в Сион, как в свое жилище навеки. «Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе, это покой мой навеки, здесь вселюсь, ибо я возжелал его, пищу его благословляя благословлю, нищих его насыщу хлебом, священников его облеку во спасение, и святые его радостью возрадуются. Там возвращу рог Давиду, поставлю светильник помазаннику моему, врагов его облеку стыдом, а на нем будет сиять венец его». Псалом 131, 13, 18. Мы знаем, что врата Сиона – это образ тесных врат, ведущих в жизнь вечную или же вселения, в которых пребывает Бог. Некто сказал Христу: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал ему: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата». И мы знаем, что спасение в Сионе. Бог говорит: «Вселюсь и буду в них». Поэтому тесные врата – это есть врата Сиона. «Ибо сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». Многие будут искать врата Сиона, но не смогут найти. И есть причина, почему не смогут. «Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“. Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“. Тогда станете говорить: „Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты“. Но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды“. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божием, а себя изгоняемыми вон. Мало того, придут от востока и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царстве Божием». Луки 13, 23, 29. Исходя из имеющегося иносказания, врата Сиона в достоинстве тесных врат, который возлюбил Бог, это тело Христово, или избранный Богом остаток во главе со Христом. Чтобы любить врата Сиона в достоинстве тесных врат, более всех селений Иакова, необходимо быть органической частью этих врат, которая определяется пребыванием Христа в нас и нашим пребыванием во Христе. Потому что однажды хозяин дома встанет и запрет врата Сиона в достоинстве тесных врат, и тогда все, не имеющие причастия к вратам Сиона, но считающие себя Сионом, будут изгнаны вон из пределов Сиона и попраны Сионом. А посему, чтобы испытать себя на причастность к Сиону и вратам его, необходимо ответить на вопрос, что следует разуметь под образом святых гор, которые являются основанием Сиона, основание его на святых горах. Под образом святых гор, который является основанием Сиона, имеется в виду правда Божия, обусловленная начальствующим учением Христовым, и благие судьбы сынов и чери Сиона, обусловленные обетованиями Бога. «Правда твоя, как горы Божии, и судьбы твои бездна великая, человеков и скотов хранишь ты, Господи». Псалом 35, 7. То есть основание его на горах святых. И мы видим, что «правда твоя, как горы Божии». То есть вот эти 12 гор, 12 учений, начальствующего учения Христова, на которых располагаются врата Сиона. Далее, под образом святых гор, которые являются основанием Сиона, имеется в виду избранный Богом остаток, который расположился в уделах своих, предназначенных для него Богом. «Расположившись в уделах своих, вы стали как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом. Когда Всемогущий рассеял царей на земле, она забелела, как снег на Салмоне». То есть это гора. «Гора Божия, гора Вассанская, гора высокая, гора Вассанская. Что вы завистливо смотрите, горы высокие, на гору, на которой Бог благоволит обитать, и будет Господь обитать вечно». Псалом 67, 14, 17. Мы говорим о горах, на которых основан Сион. Следует проверить основание исповедуемого нами вероучения, дающего нам возможность расположиться в своих уделах. Если наши крылья не покрыты серебром оправдания, приобретенным от оборота нашего спасения, а перья чистым золотом, очищенным от инородных вкраплений плоти, то у нас не будет никаких оснований любить врата Сиона. А следовательно, мир, на который мы надеялись в нашем сердце и который исповедовали своими устами, окажется ничем иным, как праздными словами и как взволнованным морем, которое выбрасывает ил и грязь. В-седьмых, избирательная любовь Бога, вытекающая из добродетели Бога, в которой владычествует мир Божий, по своей природе любит доброхотно дающего. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. 2 Коринфянам 9, 7. Мы исследуем, что и кого любит Бог, чтобы точно так же любить эти вещи. Расположение сердца – это определенное состояние сердца, в котором предпочтение Богу по отношению всех и всего, включая свою жизнь, выражается в доброхотном почтении и даянии Богу святынь в формате наших десятин и приношений, а также всего того, чем благословил нас Бог. Если наши приношения не облекаются в формат десятин, обуславливающих святыню Господню, то это означает, что мы отдаем их не в собственность Бога, а удовлетворяем свою прихоть и выражаем свою религиозную гордыню. Такое даяние обнаруживает отсутствие владычества мира Божия в сердце человека и возбуждает против этого человека ярость и гнев Бога, вскрывающие его гордыню и нечестие. Чтобы показать свою любовь к Богу, нам следует не только соответствовать требованиям доброхотно дающего, но и любить доброхотно дающего так, как любит его Бог. Потому что доброхотно дающий – это человек, который в своих приношениях Богу поклоняется Богу, чтит Бога, выражает свою любовь к Богу и признает над собой власть Бога в лице человека, поставленного Богом во главе того собрания, в котором человек получает через благовествуемое слово этого человека хлеб жизни, вино непорочной радости и помазание елеем, дающее ему право входить в присутствие Господне. Мы сейчас склоним наши колени, кому это невозможно, на наши головы, и будем молиться, приготавливая себя к участию в трапезе Господней. И все желающие бросить вызов своей зависимости, своему греху, своей болезни, своим страхам, какими бы они ни были, не имеет значения. Бог силен вас освободить прямо сейчас на этом месте и приготовить вас к кушению вечери Господней, потому что кто не будет есть и пить этой вечери, не будет иметь в себе жизни, не будет иметь мира Божьего в своем сердце. А если он думает, что он имеет, он обманывает себя, если он незаконно будет вкушать эту вечерю. Поэтому все, кто имеет обиду на кого-либо, можете выйти сейчас пред Господом и пообещать ему на коленях, сказать: «Я отпускаю моего обидчика, я прощаю ему обиду». Это не потому, что вы простите, и ему это сойдет с рук, а это потому, когда вы простите, тогда Бог вступится за вас. Потому что ваше непрощение – это ваш суд, который не дает Богу мстить за вас. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отпущение я воздам, говорит Господь». Поэтому, кто имеет обиду, простите, если хотите наследовать мир Божий и показать любовь Бога. Мы ждем вас на этом месте, мы будем молиться. Аминь. Ждем вас. Yeah. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог за вас, Он не против вас. Он хочет избавить вас от зависимости греха, от страха, от позора, от болезни, от нищеты, от преждевременной смерти. Он страстно желает воцарить воскресение Христово в ваших телах и облечь ваши тела в воскресение Христово. Верьте всему. Раскройте ваше сердце пред Господом. Молитесь со мной. Я буду молиться вашей молитвой. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе, раскрывая мое сердце. Я каюсь пред Тобою, исповедую грехи мои и беззакония мои, которые покрыли меня. Я ненавижу их. Я ненавижу ветхого человека. Я ненавижу разливающее желание в теле моем. Помоги мне избавиться от них. Я отрекаюсь от них. Войди в мое сердце. Облеки мое тело Твоей святостью. Очисти меня кровью Сына Твоего, и буду чист. И прямо сейчас, перед небом и адом, я принимаю мою свободу от закона греха и смерти, от ветхого человека, от зависимости греха и от всякого рода болезни, которые находятся в моем теле. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу провозгласить, что я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придет все это на тебя и на потомство твое, и исполнится на тебе, и весь народ да скажет «Аминь». Это уникальное служение. Садитесь, пожалуйста. Всегда являлось необыкновенным праздником для Господа и является праздником. И если дети Божии радуются, исполняют его как праздник, то ангелы на небесах приходят в восторг. Но когда дети Божии опускают свои глаза, плачут, серые лица, и небеса омрачаются, потому что праздник Господень не празднуется. Ведь этим праздником Господь освободил нас от закона греха и смерти. И сейчас, когда мы говорим, мы смерть Господню возвещаем, и что сделала эта смерть? Она уничтожила другую смерть. И теперь закон греха и смерти не будет иметь к нам отношения, если мы будем радоваться, что этот праздник уже совершен, и мы участвуем в нем. Я буду читать 1 Коринфянам, послание апостола Павла, глава 11, 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, а не нашего ближнего, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Итак, участвовать в этом великом таинстве имеет право всякий человек, принявший Иисуса Христа своим личным спасителем и запечатлевший свою веру крещением водою, вступивший в завет с Господом. Исключение составляют дети, которым нет необходимости заключать завет с Господом, потому что он заключен в их состоянии по отношению ко злу и по отношению того, что они не принимают на своих родителей худой молвы. Поэтому нам следует иметь такое состояние, чтобы достойно участвовать. Участвовать также могут все те, если кто имел на кого обиду и простил, если кто имел тайный грех и исповедал. Все эти люди могут участвовать и не будут судимы. Но те, кто имеет обиду, кто не оставляет своего тайного греха, кто на замечание или на отлучение, тот не должен участвовать. А если будет участвовать, сам навлечет на себя суд. Я попрошу всех встать, и мы будем молиться об опреснике. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за Твое ломимое тело. И когда он в достоинстве этого опреснака пойдет по рядам народа Твоего, и мы будем преломлять от него и вкушать от него, да будет благословение мощи и силы Твоей на нас, и да будет смерть Сына Твоего Иисуса Христа в этом опреснаке тем знамением, которое уничтожит закон греха и смерти, силою Духа жизни, который также находится в этом опреснаке. Мы благодарим Тебя за него и поклоняемся пред Ним, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Тот ряд, к которому подходят, встают. Написано: «И преломил, и отдал ученикам, и сказал: разделите между собою». Преломление, напомню, это знак смирения и знак того, что именно наши грехи преломляли тело Христа, разрывали Ему руки и раны гвоздями. Наши грехи были теми гвоздями, тем молотом, который пригвоздил Сына Божьего ко Христу, потому что Он умирал за грехи Своего народа. Он не умирал за грехи мира. Он предал Себя за Церковь Свою, чтобы очистить ее. И поэтому вы уже очищены через Слово, которое вы слышали, через кровь Иисуса Христа, через покаяние, которое вы засвидетельствовали. Итак, всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Это удивительный фактор возвещения. Обычно мы делаем это исповеданием веры, а здесь мы делаем тем, что мы вкушаем опреснок, который по благословению становится телом Христа. Я знаю, участвовал во многих таких беседах и даже спорах братских советов, когда они говорили: а вот это опреснок, когда мы помолились, он правда становится телом Христовым? Он несет в себе ту силу, которая находится в теле Христовом. Ведь Христос не имел в виду, чтобы в буквальном смысле ели его тело. Он же имел в виду, что вот эта сила, когда мы слова эти питаемся, вкушаем в себя, это и есть та сила. Но для того, чтобы в теле, ведь для чего нам это нужно? Это чтобы в теле воцарился Христос. Он смертью смерть попрал, написано. Поэтому смерть попирается Его смертью, когда мы это делаем. Все вирусы в нашем теле в это время попираются и подготавливают клетки нашего тела к воскресению Христову, к жизни вечной. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его и о законе его размышляет он день и ночь. И вот когда мы будем размышлять о законе Божьем день и ночь, это означает, что когда вы можете размышлять и о других вещах, вы знаете, что когда человек чем-то озабочен, он отвечает на вопросы, думает о других вещах, но тем не менее вы говорите, чем ты озабочен, что-то у тебя на душе. То есть у него что-то есть, что-то на первом месте стоит, какая-то забота. Когда Неемия подавал вино царю Артаксерсу, тот посмотрел на его лицо и говорит, что с тобой? Почему твое лицо такое? Чем ты озабочен? Вот это главная забота. Но здесь говорится о законе, когда вот это закон Божий настолько, что бы мы ни делали, а у нас там все время как пленка крутится, что же Господь имел в виду? Когда же это придет? Какие знамения должны произойти? Вот что здесь имеется в виду, когда мы пребываем в Его законе. Тогда мы будем как дерево, посаженное при потоках, вот лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и праведники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Итак, я попрошу всех встать, и мы будем молиться о чаше. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за чашу Нового Завета, изливаемую в оставлении многих грехов, когда она пойдет по рядам народа Твоего, и мы будем пить из нее. Да почиет Твое благословение и сила Твоей смерти на нас, и сила Твоего удивительного воскресения, потому что в смерти находится и содержится Твое воскресение. Да будет благословение мира Твоего и исцеление Твоего на детях Твоих. Благодарим Тебя и поклоняемся перед чашей завета. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Тот ряд, к которому подходит, встает, остальные можете сидеть, садитесь, пожалуйста. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Конечно, разум не всегда схватывает суть этого уникального служения, однако небеса прекрасно его осознают, и так как в ваших сердцах нет печали, а есть радость в победе Христа, потому что люди пытаются себя в это время думать о страданиях Христа, чтобы заплакать, как это ему было больно. А он говорит, но ведь я победил, он же смерть – это победа, мы же победу рассматриваем и празднуем. Мы же не празднуем смерть, умер и не воскрес, как обычно покойника хоронит. Почему там люди плачут? Потому что уже знают, что он никогда не встанет. Но мы-то знаем, что он умер и воскрес, и что эта смерть была необходима для нас. Он умер за нас, чтобы мы могли жить сегодня. А посему всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Одна из песен, которая пелась во время вечери Господней, во время Пасхи или Песах, Псалом Давида, 17. Когда Господь избавил его от всех врагов и от руки Саула, Он сказал, «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. Я вновь и вновь призываю святых, когда вы попадаете в трудные обстоятельства, ваши слова могут вырвать вас из исповедания веры сердца. Вспомните, кем для вас является Бог, что Он сделал для вас и как Он смотрит на вас. И не только вспомните, но начните исповедовать. Если у вас не хватает возможности в словах, откройте этот 17-й псалом и только вот эти 4 стишка. Начинайте с выражением громко пред Господом исповедовать, кем для вас является Бог, потому что Давид здесь исповедовал, кем он для него является, но он является также этим для всех святых. И когда вы сделаете это, начнете громко во время любой депрессии, не надо принимать таблетки, возьмите вот эту таблетку. И когда вы начнете громко провозглашать наедине пред Господом, читая к себе: «Господь, твердыня моя, щит мой, ограждение мое, рог спасения моего, призову достопоклоняемого Господа и торгов моих спасусь». И заново, и заново. Я не знаю, на каком разе, но, может быть, на 6-м, может, на 7-м, на 3-м начнет проливаться свет. Но обязательно начнет проливаться, потому что Слово Божие пребывает вовек. И когда вы его слышите, словами оправдывается человек и словами осуждается, своими словами. Поэтому у вас есть прекрасное оружие поднимать себя и вытаскивать из любой ямы, из любой депрессии, вытаскивать из любого греха и снова идти к Господу. Он готов простить вас, потому что Он пролил кровь Своего Сына для того, чтобы прощать вас. И если мы согрешаем, говорил Соломон, мы Твои, признающие власть Твою, но мы не будем грешить, зная то, что мы призваны быть Твоими. А апостол Иоанн написал: «Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если кто и согрешил, мы имеем ходатая Иисуса Христа праведника, который умер за грехи наши». И не только за грехи наши, но и за грехи всего мира. То есть за грехи всех людей, которые находятся в мире, но являются моей собственностью. Бог сказал Павлу: «У меня много еще людей в этом городе, дерзай, Павел». Видите, есть люди, которые в мире, но не являются собственностью Бога. И Он их найдет пути, у Него есть пути, как вырвать их. И поэтому на самом деле вот евангелисты думают, что без них ничего не может произойти. Прекрасно может. Когда мы начинаем молиться по молитве Святого Духа, эти люди могут быть привлечены в церковь. Посмотрите, Иоанн не ходил по городам и селам, Иоанн Креститель. Люди сами к нему шли. Каким образом? Дух Святой начал привлекать. Дух Святой охватил всю окрестность, и все шли исповедоваться к Иоанну, чтобы приготовить путь для встречи с Мессией. Если те, которых по какому-либо случаю нечаянно обошли, встаньте, пожалуйста. Если нет, я попрошу всех встать. И мы в заключении нашего служения провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.